Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, мы начинаем цикл беседы о вечном. Сегодня в нашей студии настоятель храма во имя преподобного Сергия Радонежского Екатеринбургского центрального округа поселка Большой Исток отец Георгий Шлей. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте. Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Очень рад снова быть в этой студии, с вами общаться.
Вот, отец Георгий, сегодня тема нашей беседы – это оптинские старцы, Оптина пустынь. Потому что действительно на прошедшие уже теперь, можно сказать, недели мы отмечали память оптинских старцев. И мне хочется сейчас назвать эти имена. Это отец Амвросий, отец Моисей, отец Иларион, отец Исаакий, отец Никон, отец Лев, отец Макарий, отец Антоний, отец Анатолий, отец Варсонофий, отец Нектарий. Святые оптинские старцы, молите Бога о нас. Скажите, пожалуйста, прежде чем мы с вами решили побеседовать на эту тему, я также знаю о том, что в вашей жизни произошли какие-то удивительные ситуации, удивительные случаи, которые были связаны непосредственно с оптинскими старцами. Расскажите, пожалуйста, как это произошло.
Ну, мой духовный опыт начался почти что 20 лет тому назад, когда я принял крещение в городе Москва. И с Оптиной пустынью у меня было связано первое мое паломничество. Вследствие того, что у крестных моих родителей была знакомая, не знаю, здравствует, сейчас нет, раба Божия Надежда, она в свое время была ризничной у патриарха Пимена. И недалеко от Козельской Оптиной пустыни, 18 километров, если быть точным оттуда, у нее находился дом, в котором она проживала буквально все свое свободное время от работы. Она при Троице Сергиевой Лавре несла свое послушание. И в летний период времени туда частенько потом и я после своего крещения к ней приезжал, и, собственно говоря, крестные часто туда наведывались, и потом они даже и дачу там купили, вот, недалеко оттуда, потому что действительно благодатные места, действительно, так сказать, кругом липовый цвет. Ну, что и говорить, средняя полоса России, там и климат потеплее, и, собственно говоря, мы знаем, что Сергий Радонежский неспроста тоже основал свою лавру там, ну и другие, так сказать, монастыри тоже там находились. Ну и, собственно говоря, Оптина пустынь тоже как один из последних оплотов институтов монашества тоже имела место быть именно там. Мы знаем, что и Шамардино отец Амвросий организовал и пребывал там до конца своей жизни, вот, до последних дней, память которого мы недавно отмечали. И действительно, я потом уже подробно объехал вот и Оптину пустынь, и Шамардинский женский монастырь тоже побывал, во всех источниках там искупался. Вот, конечно же, то есть это Цивница такая духовная, по-другому не скажешь. Вот, но прежде всего, конечно же, что во всех оптинских старцах нас привлекает, что нас вот тянет к изучению ихнего жизнеописания. На мой взгляд, это простота, с которой они общались со своими и с духовными чадами. Все мы знаем, что и масса осталась поговорок, пословиц после таких старцев, как Амвросий Оптинский, Лев. Ну и, собственно говоря, мы знаем, что одни из самых последних оптинских старцев очень много оставили записок о кончине мира. Преподобный Никон Беляев и, значит, старец иеромонах Нектарий, вот, Варсонофий Оптинский. Вот, много, конечно, было о последних временах Анатолий, иеромонах Анатолий-младший. То есть надо понимать, что опыт духовный, конечно же, он накапливается годами. Не мне, конечно, рассуждать о глубине и величине этих всех великих старцев, но мы знаем, вот тут сейчас недавно читали житие Амвросия Оптинского о том, что На самом деле его можно назвать третьим великим оптинским старцем.
Самым известным.
Да, да, да. То есть, который как бы и являлся на момент кончины старца Макария. Он духовником стал единственным оптинской братьей и паломников. И всем этим старцам, в большинстве из них, приходилось нести, в том числе и отцу Амвросию, ряд тяжелых болезней. Но, тем не менее, духовничество они не оставляли. И поэтому к ним стекались и приезжали такие старцы, такие великие люди, как писатели Достоевский, Леонтьев, Толстой и Погодин, Юркевич и Страхов. Вот, и многие из них окормлялись у этих великих старцев.
Об этом можно вообще особо говорить, даже вспомнить можно будущего маршала Жукова, который тоже... В каком же он возрасте?
Ну, он, да, брал благословение перед битвой-то, да. Сталинградской,
младший мы знаем. Офицер, будущий маршал Жуков, который приехал к старцу Нектарию в 1925 году.
Угу. Ну да, конечно, то есть мы знаем, что и там икону он возил тоже, по-моему, благословленную кем-то из старцев у себя в машине. Вот это Казанская Божья Матерь была. Вот. Это, конечно же, да, то есть много таких на эту тему и литературы написано достаточно много.
Глобальность, одним словом, этого явления.
Да, как институт старчества. То есть, несмотря на то, что, конечно же, мы знаем, что и Свято-Троицкой Сергиевой Лавре достаточно много было, конечно, светочей, вот, которые и во время войны молились за Россию, и, конечно же, тоже и многие, так сказать, ученые-мужи оттуда вышли, ну, святые. Но, тем не менее, почему-то вот так сложилось, что большее значение придается оптинским старцам. Они как-то вот именно, видимо, больше рассуждали о последних временах, и, как правило, людей-то больше это интересует. То есть тема по Руси, о том, что как наступит конец света, как, значит, все будет происходить.
Вот. А вот скажите, отец Георгий, у вас есть какие-то исследования по поводу того, что произойдет с Россией вот в ближайшие годы, и то, о чем говорят оптинские старцы об этом?
Ну, я, конечно, могу зачитать просто пару цитат о том, что... Они говорили, но вспоминаются слова иеромонаха Нектария Тихонова о том, что прежде чем начать писать, обмакните перо 7 раз в чернильницу. Вот такую заповедь он оставлял, о том, что то же самое можно и про речь-то сказать, что прежде чем что-то сказать, нужно 7 раз подумать, 7 раз отмерить. То есть это безусловно, то есть мои, как бы сказать, может быть, мысли не всем и интересны-то будут, вот, но как бы лучше, может быть, сослаться на то, что говорили такие великие старцы, как отец Варсонофий Плеханков, тот же, значит, там Амвросий Оптинский и святой преподобный Анатолий младший Потапов. То есть вот интересное высказывание иеромонаха, иеросхимонаха Анатолия Потапова о том, что вот именно ереси все распространяются всюду и прельстят многих. Вот, наверное, это можно действительно отнести и к нашим-то временам, о том, что и в наше время достаточно много сейчас проповедуется лжеучений, то есть каждый как хочет трактует и христианские доктрины, вот, и, собственно говоря, что-то свое человеческое пытается привнести в божественное учение, а... Проще это было бы читать Священное Писание и стараться, так сказать, следовать советам святых отцов. То есть все те самые поговорки, где просто там ангелов соста, а где сложно, там нет ни одного. То есть мы вот и ряд таких вот подобных высказываний, конечно, они приводят к тому, что можно действительно как-то стараться в этой жизни не грешить, благодаря этим пословицам и поговоркам, стараться именно жить как надо, А мы сейчас большей частью это занимаемся, действительно, ищем больше антихриста, чем Христа, как сказал один старец греческий последних тоже времен. Надо больше-то искать Христа.
Почему это происходит? Может быть, потому что мы все-таки боимся, страхов у нас очень много. Что мы так Богу не доверяем. Почему мы так много говорим, например, об Антихристе, чем о Господе Иисусе Христе? Почему, батюшка?
Ну, наверное, потому что, видите, мы не готовы к встрече, многие из нас, с самим Христом-то. Потому что мы, собственно говоря, многие-то и не живем по Его заповедям и идеалам. То есть вот старец Нектарий говорил о том, что на вопрос о том, что батюшка, говорят, что Иоанн Богослов придет в конце света, он ответил: все это будет, но это великая тайна. И еще сказал: в одни Ноя Господь в течение 100 лет говорил, что будет потоп, но ему не верили, не каялись, и из множества людей нашелся один праведник с семейством. Так будет и в пришествии Сына Человеческого. То есть множество, так сказать, это идет разговоров на эту тему, а неизвестно, найдутся ли вот те самые там 5-10 праведников, которые спасут-то все человечество.
Отец Георгий, также известно выражение в начале 20 века великого оптинского старца, опять же в Арсенофе, когда он говорил о том, что догорает теперь старчество. Что везде уже нет старчества. У нас в Оптиной догорают огарочки. Враг ни на что так не восстает. Это мы тоже чувствуем и понимаем, как на старческое кормление, потому что врагом разрушаются все его силы. И он старается все это погасить. И вот как уже некоторые книги говорят, что старчества у нас нет. А сегодня хотелось бы, знаете, все-таки говорить непосредственно о личностях конкретных, о том же Амвросии Оптинском, если вам что-то известно о нем, о знаменитом Нектарии Оптинском. И ведь мы очень хорошо понимаем, что главное наследие, которое они оставили для нас, православных христиан, это прежде всего Иисусова молитва.
И труды, которые они записали. Успели в своих дневниках в основном. Но этому, конечно, сложно как бы вот научиться. Это нужно, чтобы, во-первых, человек был со спокойным сердцем, а во-вторых, чтобы он получил благословение на чтение этой молитвы от своего духовного отца. Только тогда будет плод от этой молитвы. Иначе можно себе своей душе навредить только.
Вот я в этой книжке, которая вот у меня лежит на столе, называется «Оптинские старцы о молитве Иисусовой», прочла очень интересное вот для меня самой как бы расследование об Иисусовой молитве, где рассказывается о том, что человек должен творить эту молитву, несмотря ни на что. То есть одна женщина спрашивает священника, в данном случае одного из оптинских старцев, спрашивает старца: ну скажите, я вот не могу ее вообще никак произносить, вот у меня даже губы не шевелятся. А он говорит: а вы все равно произносите, потому что враг слышать даже не может этих слов. Не то, как вы произносите ее с умным деланием, а вот просто произносите ее механически. То есть он даже не выносит просто вот внутреннего как бы голоса этой молитвы, которую человек механически произносит. Понимаете, вот как интересно.
Ну, об этой молитве, конечно же, и написана была достаточно серьезная книга «Откровенные рассказы странника духовному своему отцу». Это одна из тоже так вот совпала первых моих книг, которые я прочитал на христианскую тему вот, в 93-м году. И, безусловно, то есть, я не знаю, конечно, была она под редакцией преподобного Амвросия или нет, но, как бы, очень многие склоняются к тому, что он ее отредактировал и, вот, как бы, преподнес вот, для всеобщего обозрения. Эта книга, конечно, да, то есть, о таком опыте иссихастском, я бы сказал, о том, что внутренняя молитва, да, то есть, это внутренний человек читает эту молитву, и там, как говорится, о том, что должно появиться с каждым биением сердца. Вот это вот каждое слово этой молитвы.
Дыхание да хвалит Господа.
Отдаваться должна в сердце в каждом. А каждое слово этой молитвы должно вот именно с каждым стуком сердца происходить. То есть уже человек, если он настроен духовно, то ему, конечно же, это полезная молитва. А если, как говорится, человек, ну, может быть, одержим, что называется, бесами, вот, то, конечно, ему так сразу-то, может быть, и тяжело будет начинать эту молитву читать. Она, может быть, ему будет даже тяжела очень сильно. То есть я бы не рекомендовал именно на таких стадиях. То есть это болящему у меня, потому что даже в храме случай такой был, что я предлагал одной женщине почитывать эту молитву, чтобы ее отпускали бесы. Но, тем не менее, когда она начинает особо часто ее читать, то у нее прям припадки случаются. То есть это на самом деле не так все просто. С одной стороны, просто взять и благословить там четкие, там хотя бы даже маленькие на 10, на 1, так называемых. Вот. А другое дело и сказать, читай Иисусову молитву. А с другой стороны, как это будет на практике происходить, как это будет переживаться каждым лично человеком.
Смотрите, я еще маленький фрагмент хочу сегодня вспомнить. Однажды один послушник спрашивал батюшку Макария, отчего это в монастыре заставляет так много молиться. И вместо ответа батюшка зажал ему нос и рот рукою. Тот с трудом высвободился. «Что ты отбиваешься?» – спросил отец Макарий. «Разве не можешь некоторое время не дышать? Да, батюшка, я чуть не задохнулся». «Вот видишь», – заметил тогда отец Макарий, – «молитва – это дыхание души. Ты непродолжительное время не мог дышать, так как тело этого требует, иначе оно умрет. Так и душа нуждается в дыхании, то есть в молитве. В противном случае она умрет духовно».
Да.
Как вы думаете, насколько сегодня в современном христианстве, вот в нашем современном городе, в наших храмах, уместно говорить своим прихожанам об Иисусовой молитве? Не кажется ли вам, что это очень высокий подвиг?
Да, безусловно. То есть в наше время, когда действительно многие люди очень сильно, так сказать, привязаны к какому-то имуществу, богатству, вот, и сейчас вот очень часто многие уклоняются в ереси прямые, откровенные, вот, и из-за какой-то действительно любви к покою, к неге, вот, и, то есть, многие это больше приходят в храм-то, как куда-то, ну, в музей или еще куда посмотреть на красоту, на благолепие, как бы сказать, прежде всего храма, чем они приходят за внутренней сущностью, за составляющей намоленных стен и, так сказать, за причастием. Потому что некоторые говорят, что мы сохраним и спасем обитель, и Господь нас простит. А на что преподобный Анатолий Потапов говорил: «Несчастные и ослепленные совсем не помышляют о том, что с ересью войдут в обитель бесы, и будет она тогда уже не святою обителью, а простыми стенами, откуда отступит благодать. Но Бог сильнее врага, и никогда не покинет он своих рабов. И истинные христиане будут пребывать до скончания века сего, только избирать будут уединенные, пустынные места». Не бойся же скорби, а бойся пагубной ереси, ибо она обнажает от благодати и разлучает со Христом. Почему и повелел Господь считать еретика за язычника и мытаря. Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христовой Иисусовой, с радостью спеши подвигом исповедания к перенесению страданий, как добрый воин Иисуса Христа, предрекшего: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Ему уже с Отцом и Святым Духом честь и слава и держава во веки веков. Аминь. Вот такие благословения, конечно же, в последнее время очень редки. И то есть мы порой не знаем, готов ли человек нести свой христианский крест, свой христианский подвиг. Потому что одно дело покрестился человек, ну, может быть, пару раз ходил на исповедь и на причастие, а другое, что вот он действительно ведет эту христианскую жизнь изо дня в день, то есть выполняет свое молитвенное правило, читает Иисусову молитву в течение дня, вот, и творит добро ближним-то своим. Как это и заповедовал Спаситель и апостолы. В современное время смотришь, что у людей, как правило, вот именно больше этой частью, то есть вся мысль-то, вся направленность на богатство, на какие-то, так сказать, свои земные блага. Больше этой частью думают о том, что как бы там, действительно, может быть, это и... практические такие заботы, как накормить семью, как там, значит, устроить ребенка в детский сад, там, в школу, там, еще куда-то. Но они забывают о духовной-то составляющей, что все это ничто по сравнению с тем, что по сравнению с молитвой, по сравнению с тем, что нам Господь-то заповедал, понимаете? Мы не бдим и не молимся, вот как говорил преподобный Нектарий.
Ну вот этот культ, он остается, культ богатства, материального положения, он остается в большом приоритете в нашем обществе.
Да, очень много среди нас язычников.
Мне даже кажется, что даже среди православных людей.
Да, потому что это возврат к язычеству, когда вот именно мы вроде покрестились, а на практике-то получается мы как и...
живем обыкновенной жизнью.
Да, мы не причащаемся, мы не встречаемся у чаши, то есть мы, получается, отпали от общество Господня, когда мы в храм не ходим там месяцами, а то и целыми даже годами, бывает, не появляемся, а потом приходим, батюшка нас причасти, батюшка нам, так сказать, сделай что-то, так сказать, чтобы нам облегчить наши страдания, когда уже там на койке, на больничной оказываемся. Все это, конечно, безусловно, батюшка идет навстречу, вот, и должен идти. Но, тем не менее, от нас очень многое зависит. Может произойти так, как произошло с писателем Толстым, о том, что он в видении одной прихожанки из Оптиной пустыни как раз-таки явился и сказал, что за меня не надо молиться, меня уже не спасти. Потому что...
А ведь он тоже посещал...
Да, и он пытался перед смертью покаяться, приехал, но старцы ему не открыли. Почему? Потому что действительно очень было уже поздно. Многое было сделано антихристианского.
У самого писателя.
Да, у писателя в жизни. Не мне, конечно, судить, но как вот по словам самих оптинских старцев, было сделано очень много антихристианского. Это мы знаем. И Евангелие там свое он написал, и еще что-то, так сказать, вот антихристианские такие поступки и высказывания были. Но, тем не менее, то есть надо успевать в этой жизни приблизиться ко Христу. Надо сделать что-то такое, чтобы, за что нас Господь бы мог бы простить.
Нашим радиослушателям я хочу напомнить, что в нашей сегодняшней передаче «Беседы о вечном» принимает участие настоятель храма во имя преподобного Сергия Радонежского поселка Большой Исток отец Георгий Шлей. Отец Георгий, вот давайте немножечко возвратимся в XIX век. Вот надо сказать, что в XIX веке вся интеллигенция России вдруг идет в Оптину пустынь. И что они там находят? Вот если вспоминать, например, то, что мы какое-то представление имеем о XIX веке, то это вообще было тяжелейшее в духовном смысле время для России. И вот сами петровские реформы, они нанесли значительный ущерб духовности, а Петр I монашество вообще считал тунеядством.
Да, конечно, это настолько глубоко зародилось, что и в наше время это некоторые считают именно не только монашествующих, но и простых священников, так сказать, на селе, тунеядцами, так сказать, бездельниками. Конечно, то есть...
Вы это со смирением принимаете?
Ну, дело-то в том, что, видите, на каждый роток не накинешь
правильно,
платок,
людям
да.
Людям не объяснишь, и нет смысла объяснять.
Молимся, что-то, как бы сказать, все равно стараемся по-своему как-то... Спасителю угодить, ну, не от нас это все зависит, ихнее просвещение.
Ну вот почему русские люди все-таки обращают свои взоры, почему вся интеллигенция идет именно в Оптину пустынь, а ведь сама Оптина пустынь, она была очень, я как уже говорила, да, малочисленным заштатным монастырем. Угу. То есть там даже вот какой-то красоты церквей не было, какого-то убранства, богатства, очень все как-то примитивно
по-простому,
достаточно. По-простому, да. Вот правильно вы говорите. Вот, так вот, глобальность этого явления. И опять же, тот же XIX век, да, это люди, которые вот точно так же, как и сейчас, вот мы всякими вот этими ересями занимаемся, типа аюрведы, науки о здоровом образе жизни и так далее.
Так йогами всякими увлекаются
люди. Вот эти вот семинары,
каббалами,
в городе развешаны щиты о том, что у нас проводится семинар по НЛП, нейролингвистическому программированию, ты можешь заплатить денежки и узнать, как воздействовать на психику человека. То есть простой более-менее человек, нормальный, имеющий какой-то доход, может просто... научиться этому, научиться. Знаете, какие вещи происходят? А тогда, в том же XIX веке, люди обращали внимание на Запад. Вот. То есть вот и вдруг оптинские старцы, к которым потянулась пешком вся русская интеллигенция.
Но душа же, она все-таки, она не может это успокоиться. То есть она же все равно как-то ищет для себя вот именно больше, так сказать, покоя, больше вот именно чего-то такого. Ну, каждая, потому что душа по своей природе христианка, вот, знаем, да, слова Тертуллиана. Поэтому, если уже один раз побывал там в Оптиной, то есть я по себе скажу, что действительно туда тянет снова и снова потом вернуться. Почему? Потому что действительно там тебе понравилось, там вот именно и быт вот этот, вот весь уклад ихней жизни, и церкви, которые там стоят, и действительно, так сказать, чувствуется вот этот намоленный молитвенный дух, понимаете, в чем дело? Вот, то есть в каждой же церкви, действительно, если вот человеку понравится вот в какой-нибудь из них, то его тянет туда потом снова и снова. Несмотря на то, что действительно, может быть, там и стены, так сказать, обшарпанные, и, собственно говоря, не все иконы там порой висят необходимые и нужные. Вот, но все зависит от еще именно намоленного духа в этом храме-то Божьем, понимаете? А там он был, в Оптиной, и сейчас есть, сейчас возвращается тоже.
Я, знаете, отец Георгий, вспоминаю вот к нашему разговору, сейчас такая картинка просто образная пролетает в памяти, когда вот в этой студии сидела замечательная актриса, которая получила у нас в этом году «Золотую маску» за женскую роль.
Екатерина Васильева?
Нет, Светлана Замараева. Светлана Замараева, которая рассказывала, что вот после того, как она получала эту маску в Москве, она запланировала для себя поехать в Оптину пустынь. То есть она не знала о том, что она получит золотую маску. Ну, может быть, внутренне как-то чувствовала, конечно.
Ну, то есть она дала зарок такой, что она поедет,
да, что
в Оптину
пустынь. Она туда
пустынь.
Поедет. Вот при любых обстоятельствах, то есть после Москвы, она обязательно посетит Оптину пустынь. И вот она рассказывает, вот как после всего этого московского бомонда, вот все вручения этих громких премий, золотых масок, она приехала совершенно в другой мир. И когда я ей звонила по телефону и приглашала на эфир, она говорила: «Я в Оптине. Сейчас, говорит, здесь такая удивительная погода, льет дождь, а я мою посуду». Это было так вот неожиданно. Представляете, человек вот опустился с небес на землю, вот правильно.
Из огня да в полымя, да?
С небес на землю.
Ну да, так оно и есть, потому что действительно старцы-то там несли пророческое служение, можно так это даже сказать. Вот, потому что на самом деле вот вся вот эта вот молитвенная связь, когда тот же самый Амвросий Оптинский, он, встречая каждого из своих прихожан, он не только, получается, молился за этого человека, но и независимо от того, с кем тот общался, прихожанин, он уже, получается, молился и за всех его ближних, то есть всегда разом схватывал сущность дела. Он вмещал в своем сердце всего человека со всеми его привязанностями, желаниями, всем миром внутренним и внешним. Из его слов и его указаний было видно, что он любит не одного того, с кем говорит, но и всех любимых этим человеком, его жизнь, все, что ему дорого. Предлагая свое решение, отец Амвросий, в частности, вот про него сейчас говорим, имел в виду не просто одно само по себе дело, независимо от могущих возникнуть от него последствий, как для лица, так и для других, но имея в виду все стороны жизни, с которыми это дело сколько-нибудь соприкасалось. Каково же должно было быть умственное напряжение, чтобы разрешить такие задачи? А такие вопросы предлагали ему десятки человек-мирян, не считая монахов и полсотни писем, приходивших и отсылавшихся ежедневно. Слово старца было со властью, основанной на близости к Богу, давшей ему все знания. Это было пророческое служение, как написала про отца Амвросия одна из его духовных чад. То есть, на самом деле, что вот эта любовь была всеобъемлющей у старцев. И, безусловно, получается, нет плохих учеников, есть плохие учителя, то есть они, учась друг у друга, получается, передавали это, как вот и можно и молиться, как и можно общаться со своими прихожанами. И этот опыт, конечно же, вот, к сожалению, был потерян практически полностью с годы лихолетия. И вот дай Бог, чтобы вот он сейчас все-таки окреп и возвратился к нам полностью. Институт старчества у нас пока, так сказать, все еще, ну, мое такое мнение, хромает. Потому что мало пока еще тех людей, которые вот стремятся приехать там, ну, к нам пока на Ганину яму там или еще куда-нибудь. То есть больше ездят за внешними красотами, чем ездят за внутренним, так сказать, духовным каким-то советом, за какой-то просьбой, вот, за молитвой.
А вообще, все равно у нас существуют какие-то такие особо в стране духоносные священники, которым все-таки люди, достаточно такие очень серьезно воцерковленные люди, по каким-то очень важным вопросам пытаются попасть к ним, пообщаться.
Да, безусловно, если человек, он
даже письма пишут,
молится как надо, если он действительно вот на той действительно связи с Богом, на близости к Богу, как вот мы сейчас читали, вот как это были действительно там и оптинские старцы, вот, то, безусловно, то эти люди много могут дать советов. Мы видим и по каналу «Союз», то есть вот выступление недавно, я вот встречал беседу с батюшкой архимандритом Иоанном. Действительно, когда человек беспокоится за тебя, когда он действительно видно, что на каждый вопрос сразу же сходу пытается вот именно посоветовать, как поступить в той или иной ситуации, когда видно, что он, получается, тебе как-то соболезнует, вот, то, безусловно, таких людей-то достаточно у нас много, пока ни один еще праведник остался в России, вот, поэтому охота надеяться, что таких людей действительно будет все больше и больше, вот, и много книг пишут очень духовных на эти темы, там, отец Валериан Кречетов, там, и еще, то есть, тоже, и в наше время есть люди, которые заботятся о судьбах России и всего мира.
Вот. Здесь можно особо отметить роль, конечно, патриарха Кирилла, который сейчас претерпевает.
Конечно,
как и наш президент Владимир Путин.
При наших всех современных, так сказать, вот этих ересях и гонениях, о чем я вот именно сегодня и хотел сказать, конечно же, очень сложно остаться вот таким, получается, незамаранным, незапятнанным, потому что на самом деле грязью поливают как хотят, вот, и со всех, так сказать, свобода слова дана, и со всех средств массовой информации, вот, потом, значит, да просто что и говорить, так сказать, могут на улице и оскорбить, и то слышишь сообщение, что там был ранен священник вот в Коми Пермяцком автономном округе, и совсем недавно просили по интернету, значит, помолиться, батюшки обращались за иеромонаха Германа, вот, в реанимацию попал, то ли, значит, как-то, то есть на улице, то ли возле храма его, то есть это серьезно так ранили, то, значит, просто на каждом шагу встречаешь, даже вот недалеко ходя, то у нас тут священник, так сказать, был заживо сожжен, иеромонах Иларион. Вот мы знаем из Ивановской церкви. То есть можно примеров-то в последнее время массу вообще найти. Вот, а вот именно что как бы беспокойство-то это, к сожалению, не вызывает о том, что, что у нас сейчас происходит-то на улицах-то и вообще в целом в стране-то. То есть сплошная получается безнаказанность о том, что каждый что хочет, то и делает. А так, конечно, не должно быть. То есть должно быть какое-то такое совместное сознание действительности. То есть и как бы каждый на своем посту, на своем месте должен проявлять какую-то христианскую такую, понимаете, вот именно настороженность.
А вот скажите, мы сегодня с вами говорим об оптинских старцах и о том наследии, которое они оставляют каждому истинно верующему человеку, христианину. Вот такие вот мои наблюдения и мой вопрос. Мы общаемся с совершенно разными людьми, да, приходится общаться и с верующими, и, не знаю, там, с неверующими людьми, которые...
С язычниками, можно так сказать.
Пусть будет так. Угу. И с иудеями, и люди совершенно с различным мировоззрением. И когда узнают, что ты человек православный, накидываются в буквальном смысле на тебя. Вот просто накидываются. Начинают в первую очередь ругать президента. То есть вот вы такие сякие, вы там православные, вы, значит, вот все вымаливаете, отмаливаете, веры вы своей не знаете, Евангелие вы не знаете, 90% в храмах стоит, которые, людей, которые вообще не понимают службы. То есть вот какой вот авторитет ваш? И вообще страну развалили все, и президент, и правительство, все просто вот ужасные люди, все от них идет. И вы знаете, когда вот такой поток информации сваливается, возникает такой вопрос, то есть начинается вот в буквальном смысле слова искушение. Вот скажите, как православный человек, например, должен относиться к своему президенту?
Ну, все власти от Бога, мы знаем, да?
И какие, может быть, чувства испытывать?
Молиться в любом случае, так сказать, какой бы он ни был, может быть, по своим поступкам, хороший или плохой. То есть Господь сам все рассудит и расставит на свои места. Поэтому
мы сейчас такую тему задеваем, очень сложную.
Сложно вообще, так сказать, и нехорошо вообще судить кого-то. То есть наше дело – это молиться, бдить и молиться, как заповедовали и оптинцы, и другие все старцы. Вот, крепись и молись, все говорят, прежде всего. И только через это, ты, получается, как золото должно в горниле закаляться. Точно так же и здесь, вот, несмотря на все вот эти, так сказать, потоки и грязи, и, собственно говоря, просто какие-то, так сказать, акции, какие-то там забастовки, там еще что-то, вот, некоторые устраивают акции протеста там на площадях, вот, то есть...
договоренность уже
настоящий-то, да, христианин, он просто будет молиться за таких людей, о том, чтобы не было нестроений, о том, что мы просим на каждой мирной эктиньете мира и спокойствия, благоденствия просим-то. Самое-то, что главное. И тихой, мирной, безмятежной кончины-то должны просить-то. А не, как бы сказать, стараться разжигать какие-то войны и различные скандалы, прежде всего. Потому что все вот отец всего всякого зла и всякого, так сказать, вот этого нестроения, есть мы сами понимаем, кто. Это лукавый. А его пришествие, видите, многие, так сказать, сейчас говорят, что уже не за горами. Нам, конечно, сложно об этом рассуждать, но вот тем не менее, то есть вот мы знаем, что и оптинцы это предсказывали, и другие святые, Паша Дивеевская много об этом говорила, вот, и Матрона Московская тоже некоторые такие предсказания тоже оставила, вот, о том, что будет оттепель, будет и потом, значит, перед пришествием-то Антихриста. Какое-то действительно сложное, то есть это время. Вот и тот же самый, я хотел бы вернуться к высказыванию иеромонаха Анатолия младшего о том, что многие будут и в церкви тоже, получается, которые попирать будут Божьи уставы, по плодам их узнаете их. Я опять же возвращаюсь к это, к рассуждению про еретиков. И вот ты по этим плодам или тоже по действию еретиков старайся отличить их от истинных пастырей. Это духовные тати, воры, расхищающие духовное стадо, и войдут они во двор овчий, церковь, пролазя инуде, как сказал Господь, то есть войдут путем незаконным, употребляя насилие и попирая Божьи уставы. Господь именует их разбойниками. Действительно, первым их делом будет гонение на истинных пастырей, заточение их, ссылки, ибо без этого нельзя будет им расхищать овец, стадо. Посему, сын мой, как увидишь нарушение божественного чина в церкви, отеческого предания и установленного Богом порядка, знай, что еретики уже появились, хотя, может быть, и будут до времени скрывать свое нечестие или будут искажать божественную веру незаметно, чтобы еще более успеть, прельщая и завлекая неопытных в сети». Гонение будет не только на пастырей, но и на всех рабов Божиих, ибо бес, руководящий ересью, не потерпит благочестия. Узнавай их, сих волков в овечьей шкуре, по их горделивому нраву, властолюбию. Будут клеветники, предатели, сеющие повсюду вражду, злобу. Потому и сказал Господь, что по плодам их узнаете. Истинные рабы Божии, смиренны, братолюбивы, церкви послушны. Большое притеснение будет от еретиков монахам, и жизнь монашеская будет тогда в поношении. Вот, то есть, какие были суждения уже тогда, в начале 20 века, да, он представился 30 июля 1922 года, один из последних оптинских старцев. Монахи, которые останутся, будут терпеть насилие. Однако сии ненавистники монашеской жизни, имеющие только вид благочестия, будут стараться склонить иноков на свою сторону, обещая им покровительство и житейские блага, за непокорность же угрожая изгнанием. От сих угроз будет на малодушных тогда большое уныние. Но ты, сын мой, радуйся, когда доживешь до этого времени, ибо тогда верующие, не показавшие других добродетелей, будут получать венцы за одно только стояние в вере по слову Господа. Вот понимаете о том, что в наше время только вот одно стояние за веру, о том, что если тебя спросят о том, что как ты веришь, во что, в кого ты веришь, если ты действительно прочтешь хотя бы немного из символа веры, то есть уже за вот это будет, получается, тебе во спасение, то есть как из огня, получается, будешь спасаться. А сейчас в наше время даже «Отче наш»-то некоторые не знают. Я не говорю о том, что перекреститься не хотят перед церквями, когда проходят, проезжают мимо в маршрутках, встречают какие-то ухмылки от вот тех самых, так сказать, неверующих людей, вот, которые пытаются опорочить все. И, конечно же, мы понимаем, что... То есть, это у каждого человека свой личный какой-то должен быть, я еще раз повторюсь, христианский подвиг.
Я задавала такой вопрос в свое время священнику, потому что приходится встречаться с такими ситуациями, когда бывает, например, едешь в транспорте, положим, и вот не всегда получается перекреститься. Нет, потому что...
С одной стороны, когда стеснение, стоишь там в троллейбусе, и на самом деле физически просто это тяжело сделать, может, тут вот я и, как бы сказать, ничего не хочу сказать.
Просто когда лицом к лицу ты находишься, ну, возможность вообще перекреститься есть.
Ну, да.
Но ты, тебе, просто вот тебе в лицо вот дышит другой человек, и ты проезжаешь, положим, и ты не можешь этого совершить. Хотя в другие разы... Так вот, батюшка на этот вопрос отвечал так, что можно сделать это мысленно, когда ты на общественном, положим, транспорте проезжаешь мимо храма какого-то, что это не есть зазорно.
Это не зазорно, но обиднее всего, когда мимо храма, так сказать, человек проходит мимо и чуть ли, извините за выражение, не плюется в сторону паперти, или там кидает какой-нибудь там окурок, или, так сказать, еще хлеще бывает, вот я на селе служу, так знаю, что то есть там и банки от всяких спиртных напитков могут, так сказать, кинуть чуть ли не под окна церкви, потому что вот он просто мимо идет, урн нету, вот, и вот как, куда я кинуть, как не в сторону церкви? Конечно же, только туда. Потому что вот как бы есть такой позыв, есть такое вот именно как бы вот у человека...
Внутренняя потребность.
Да. Не сделал чего-то плохого, не стащил там что-то со стройки. Значит, день прошел зря. Когда смотришь, и там бомжи ходят и железо собирают, им без разницы. Сняли они его с этого закрытой канализации в детском саду, и, или, так сказать, со стройки храма, когда там верстак тащат на какой-то коляске, так сказать, сломанной. Я встречал такие ситуации, пока у нас сторожа не было. То есть приходишь, и стоит коляска буквально перед воротами, а туда уже погрузили, так сказать, буквально верстак, на котором гнули там трубы, арматуры, так сказать, под фундамент, когда у нас там строился нового храма. Конечно, то есть вот встречаешь такие вещи и понимаешь, что у людей-то уже ничего святого не осталось. Они из церкви готовы тащить, они готовы, так сказать, это и плюнуть в душу своему ближнему. Вот. О чем тут говорить, что они не будут креститься, проходя мимо церкви? Конечно, они не будут креститься.
А вот скажите, отец Георгий, кстати, передача наша завершается. Вот я просто слышу, что мы с вами говорим на очень понятном языке и нашим радиослушателям в том числе. То есть это боль. Это боль за нас, за наши храмы, за наших пастырей, за то ценное, что вообще, что у нас есть. Я, потому что очень часто произношу в эфире это слово «Россия», и, ну, вот в данном случае это будет просто уместно за Россию.
Да, безусловно.
Вот, но то, что вот мы себя сейчас ругаем и как бы обнаруживаем вот эти свои немощи, и, может быть, даже где-то унываем, насколько это будет душеполезно вот для слушающих нас?
Ну, я всегда понимаю, что за какими-то искушениями, за какими-то такими испытаниями, которые приходят к нам, конечно, по промыслу Божию, безусловно, вот наступают моменты и благодати, как говорят тоже святые отцы, афонские старцы, о том, что после искушений или до искушений жди посещения благодати Божией. То есть мы должны это тоже понимать, что не надо, конечно, никогда отчаиваться, надо вот именно молиться внутреннему человеку, христианину в своем сердце. И тогда мы скажем, что получается все о том, что ты попросил у Господа в тайне, воздастся тебе явно. Проси только действительно понятным для Господа языком. Не запрещайте Господу спасать вас, как сказал один тоже старец. Не мешайте Господу спасать вас. Молитесь оптинским старцам, у них есть очень хорошая, действительно она нужная в наше особенно время, молитва оптинских старцев. Мы знаем, что она на русском языке, что она всем понятна. Вот.
Это утренняя?
Да, так ее можно и утром, да, и вечером читать.
Давайте мы ее прочитаем.
Давайте. «Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня, какие бы я ни получал известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душою и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя. Во всех словах и делах моих, руководи моими мыслями и чувствами, во всех непредвиденных случаях, не дай мне забыть, что все ниспослано Тобой. Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом семьи моей, никого не смущая и не огорчая. Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня. Руководи моей волею и научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. Аминь. Спаси всех, Господи.
Уважаемые слушатели, сегодня наша передача была посвящена наследию оптинских старцев, память которых мы вспоминали на прошедшей неделе. А в нашей передаче «Беседа о вечном» сегодня принимал участие настоятель храма во имя преподобного Сергия Радонежского Екатеринбургского центрального округа поселка Большой Исток отец Георгий Шлей. Спасибо, батюшка.
Спасибо, Господи. До новых встреч.
Мы продолжаем наши передачи.